Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Пиджаки». У нас в гостях сегодня лидер партии «Яблоко» Григорий Явленский. Григорий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
И пиджак в пиджаке, как положено, несмотря на
да,
то, что лето.
Да, все. Ну, у меня легкий пиджак.
Ну и прекрасно. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Говорит МСК». Наш сайт говорит москва.ру. Есть еще у нас Телеграм, туда можете писать по номеру для СМС-сообщений. Григорий Алексеевич, я думаю, что вы, естественно, в курсе того, что происходит сейчас вокруг Федеральной таможенной службы. Он находится, правда, про него сказали, про Андрея Беленинова, что он находится в плановом отпуске. Вчера у него были обыски, но он в статусе свидетеля, поэтому никаких задержаний нету. Но все-таки глава ФТС пополняет ряды чиновников и силовиков, у которых проходят обыски за последние пару недель. Есть в этом что-то необычное, как вы думаете?
Ну да, это просто то, что было глубоко внутри, вышло наружу.
То есть?
Коррупция, претензии спецслужб друг к другу. Вы же видите, там сразу три спецслужбы участвуют. ФСБ.
Чуть поближе к микрофону. Будь
ФСБ. Это не только по этому вопросу, а еще и по другим. Там СКР, ФСБ, МВД, они все друг против друга имеют какие-то существенные обвинения и претензии. Аресты произошли, прямые обвинения. Вот теперь это еще затронуло одну из самых служб, связанных с очень большими деньгами, таможенную службу. В общем, поскольку это все происходит одновременно и в самых разных спецслужбах, то это очень тревожный факт, который говорит о крайней нестабильности государства, государственных структур.
Почему?
Ну, это справедливый вопрос. Вот я нашим слушателям хочу сказать, что когда предъявляются обвинения, в ходе которых происходят аресты, например, заместитель начальника Следственного комитета России по Москве, или, например, начальнику службы собственной безопасности Следственного комитета России, или главы таможенной службы, к нему обвинения и обыски происходят. Это свидетельствует о том, что государство очень слабое и беспомощное. Вот о чем это свидетельствует.
Может быть, как
беспомощность
раз
заключается в том, да, это была бы сила, если бы это проходило последовательно, как система, а не как признак такого, когда сразу всех хватают, и все то ли виноваты, то ли не виноваты, никто толком ничего не знает.
А что такое, подождите, давайте разбираться, что такое последовательность и что такое неожиданно?
Сейчас
может
расскажу.
Быть, эффект неожиданности как раз-таки он и важен?
Хороший вопрос. Расскажу. Значит, есть, можно с двух точек зрения это оценивать. Можно начинать хлопать в ладоши и страшно радоваться, вот на, как я понимаю, о чем вы и спрашиваете, что сейчас все...
Процесс самоочищения, как сказал Владимир
Маркин. Да-да-да, вот-вот. Что сейчас все друг друга пересажают, и это большая радость. Вот, значит, вот я вижу эту ситуацию все-таки не так в розовых, не в таких розовых цветах. Мне все-таки это кажется совсем иначе, другой историей. Столь высокопоставленные чиновники, например, один из них, как вы знаете, был назначен на должность 1 мая 2016 года указом президента. Вот такое самоочищение, когда 1 мая 2016 года кого-то назначают на должность, а в прямом смысле через 3 месяца или 2 месяца арестовывают по делу о колоссальных взятках, и начинается процесс, который точно кончится арестом, это не является самоочищением, это является крупным, серьезным сбоем во всей кадровой политике, да и во всей работе спецслужб. Я здесь не вижу ничего хорошего.
Ну вот смотрите, Александр Фельдман вам задает вопрос. То есть вы расцениваете текущий процесс скорее как показуху, но не как системную и последовательную борьбу с коррупцией?
Я не могу сказать, насколько это показуха, я могу только сказать, что это очень тяжелая болезнь, когда сразу почти во всех спецслужбах происходят вот такие аресты, когда происходит назначение, а через 3 месяца уже аресты. Это же не шутки, указ президента о назначении генерала на должность. А через 3 месяца его арестовывают за получение взятки. Ничего себе самоочищение.
Могут сразу сказать, генерал страх потерял.
Может, вы скажете, что... Я думаю, что трудно согласиться с теми, кто скажет, что его специально назначили на должность указом президента для того, чтобы через 3 месяца показательно его снять. Вот, поэтому мне представляется, что проблема там гораздо глубже, что она затрагивает всех руководителей этих спецслужб, что это повод для рассмотрения служебного соответствия руководителей этих спецслужб, в том числе, там, скажем, того же СКР или там МВД. Вот. Ну а с политической точки зрения это говорит о серьезной нестабильности в государственных структурах.
Но ведь есть проблема коррупции.
Ну да.
Соответственно, нужен какой-то рецепт, как с этой коррупцией бороться. Да. И вот получается, что вот так вот мгновенно по верхам, как сейчас идут, с вашей точки зрения, это как-то неправильно, а нужно как-то последовательно.
Да, нужно по-другому,
как?
Да.
Это как?
А смена власти нужна. Нужна смена президента. Нужна смена всего правительства, нужна смена всех структур.
И
они
что,
должны
тогда
меняться регулярно. Вот они регулярно, как во всех
а сейчас
странах.
То,
что... А сейчас она не меняется, 16 сейчас? Лет. Один и тот же президент, все одни и те же спецслужбы.
То есть при таких условиях невозможно бороться с коррупцией?
В таких условиях невозможно бороться с коррупцией.
Ну вы же только что
это
сказали, что это не показуха.
Вот, я сказал, что в таких условиях невозможно бороться с коррупцией. Это факт жизни. Если... смены руководства не происходит, если власть регулярно не меняется, то в этих условиях бороться с коррупцией невозможно, потому что создается спрут взаимозависимости, они действуют на основе круговой поруки, и ничего с этим сделать нельзя. Это один из способов борьбы с коррупцией. Есть еще дополнительные вещи,
какой?
Очень важные. Ну, например, прозрачность и контроль со стороны средств массовой информации, со стороны парламента, со стороны различных общественных организаций. Вот без свободных и независимых средств массовой информации ни одна страна никогда не могла справиться с коррупцией. Это вторая составная часть,
ну, как бороться с коррупцией. Ну, хирургические методы, которые сейчас применяются, с вашей точки зрения, они получаются неэффективны или что? Мы же пока не видим результатов.
Они были всегда, они недостаточны. Я, кстати, хотел вам задать тоже важный вопрос. Вы важные вещи спрашиваете, я хотел с вами обсудить. Смотрите, вот сейчас этих всех людей поймают, там арестуют. Ну, и раньше был такой, помните, оборотни в погонах, там всякое такое.
Было дело,
ну, это
да.
Всегда было.
И что?
А вот вы не обратили внимания?
На что?
Что эти оборотни в погонах, ну, например, в МВД, если о них речь вести, они были арестованы и наказаны. А представляете, сколько людей они посадили за взятки? Вы представляете, сколько жертв у них? И я ни разу не слышал, чтобы кого-нибудь из этих людей оправдали, чтобы приговоры пересмотрели, чтобы следственные дела были запрошены и заново пересмотрены. Ведь там же огромное... Вот я благодарю вас за ваши вопросы и благодарю за эфир для того, чтобы публично поставить этот вопрос. Это только одна сторона дела.
А давайте про публичность как раз. Вот интересно.
Сейчас, секунду, да. Дайте я закончу. Одна сторона дела только, что вот этих людей, взяточников и негодяев арестовывают. И там следствие идет. Это одно дело. Но есть второе дело. У них есть колоссальное количество людей, которых... Они, получив взятки, посадили и дали невинным людям огромные сроки, и эти люди сидят и мучаются, и умирают там в тюрьме. Я считаю, что вот этот вопрос должен быть частью расследования. Без этого совершенно невозможно, потому что у них есть жертвы.
Ну вот как раз вам напоминают, что сейчас ФСБ, насколько известно, запросил дела арестованных из СКР на исследование. Дела, которые вели эти арестованные.
Вот, 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 вот. Вот я об этом и говорю. Ну, просто
то есть это положительный
этих сигнал. Очень много людей. Ну, я не знаю, что там будет в этих делах. Вот.
Надо
если
посмотреть.
Вам хочется что-нибудь радостное, то скажите, что это положительное. Но только это такое немножко детская радость. Ну, пусть будет.
Интересно про то, что вчера широко в СМИ освещались обыски, которые были проведены у Бельянина. Вот эти вот коробки с деньгами, дорогие картины, инкрустированные ручки и прочее. Но опять же, этот человек, против него дело не заведено. Он все равно находится в статусе свидетеля. Но есть, с вашей точки зрения, какой-то расчет? Ну, то есть люди увидят по телевизору, люди увидят в интернете, как этот человек жил. И что? Уже расчет на то, что люди сразу делают выводы и негативно относятся автоматически к этому человеку, которого ни в чем еще не обвиняют?
Ну, это такая, да, это человеческая психология. Зависть. Ну, как? Зачем? Затем. Это зависть. Так формируется общественное мнение. Так частенько происходит. Я не знаю, это человек очень близкий к президенту. Будет ли президент принимать решение об его отставке или нет? Это мне непонятно. Это я не знаю. Думаю, что ничего подобного без того, чтобы разрешил президент, произойти не могло. Ну, может, это такие у них кулуарно-воспитательные меры. Но это уж перебор, если уж просто воспитательные меры. Что? Ну, а люди живут гораздо более скромнее, чем эти чиновники. Ну, и кроме того, такова человеческая психология. Люди всегда завистливо относятся к другим. Ну, кроме того, он же ничего никогда не закажет. Там подлинные эти картины или не подлинные, кроме вас никто не знает.
7373948, это телефон прямого эфира.
Я же не знаю, там какие. Может, это у него из журнала «Огонек» вырезка.
Ну, к примеру. Но выводы-то уже сделали. Ну,
как у всякого, нормального руководителя таможенной службы. У него откуда могут быть картины? И потом, трудно его заподозрить,
он сказал, что накопил.
Он большой. Вот именно. Но трудно заподозрить, что он большой специалист в области коллекционирования искусства. Это мне трудно так себе представить. Он там больше с Михальченко был, как я понимаю, специалистом по алкоголю. Вот в алкоголе он, наверное, разбирался. Потому что он там огромные партии алкоголя квалифицировали они как клей, по-моему, клей БФ. Помните, в детстве был такой клей БФ?
Наверное, был. 7373948. Я прошу вас надеть наушники. 7373948. Ваши вопросы нашему гостю. У нас сегодня лидер «Яблоко» Григорий Явленский. Здравствуйте, алло. Ой. 7373948. Давайте вас послушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут? Здрасте.
Меня зовут Георгий.
Георгий, вопрос, пожалуйста. Да.
Вот у меня 7 детей малолетних. Я сам пенсионер. Вот, знаете, как жить тяжело. Я не знаю, вот правильно говорит этот лидер Явленский. Правильно говорит, что надо объединяться. Ну, народ, бараны, понимаете, их гнут.
Вопрос есть? Вопрос есть у вас?
Вопрос. Давайте какой? Объединимся. Все.
Давайте просто объединимся. Это какой-то лозунг.
Хорошо, спасибо большое. Я желаю всем вашим детям здоровья, а вам, чтобы вам легче жилось.
Алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Алло, да, да, приветствую, Константин.
Константин, пожалуйста, слушаем вас.
Да, ну, Григорий Алексеевич, я вот что-то не очень понимаю. Как-то вот наши либералы как-то вихляют, как мексиканская лодка. Не сажают, они очень недовольны. Сажают, они еще больше недовольны. Вы хотите, как в Турции, массовые репрессии? Может, иллюстрации еще? Так вы страну кровью зальете. Вы объясните, вот как вы хотите системно. Потому что если словом власти вы говорите, словом всех чиновников, это же огромная кровь, но товарищ Сталин это делал. А вы либералы все-таки.
Да. Принято.
Ага, спасибо. Я вообще-то хочу, чтобы по формуле очень известного и любимого мною человека, вор должен сидеть в тюрьме. Вот все, что я хочу, больше ничего. Все. И я это применяю хоть к либералам, хоть к коммунистам, хоть к болтунам, хоть к популистам, хоть к кому. Хоть к демократам, хоть к недемократам. Вор должен сидеть в тюрьме. Все. Точка. Вот что, в общем, я хочу. А что касается смены власти, то она должна происходить конституционно, по закону и исключительно мирным путем.
Хорошо, про борьбу с коррупцией как раз. Вот
про борьбу с коррупцией. Вор должен сидеть в тюрьме.
Так вы вот согласны? Сейчас это же происходит, нет?
А я не знаю, воры или не воры. Вы сами меня спрашиваете, вот и все у него там нашли, картину какую-то, а вроде как он в отпуске, это называется. Он даже не в отставке.
Он как свидетель, пока что
он
как
тем
свидетель.
Более как свидетель.
Так.
Он,
но вот, расчет-то есть на что-то?
Я не знаю, я не знаю. Это вам надо в СКР позвонить, они вам скажут.
Но вы
я
же
не
видите, как политик.
А как политик, я здесь, тут дело не политическое. Тут дело абсолютно правовое. Если доказано, что он вор, все. Если не доказано, что он вор, значит, тоже все. Значит, так или так.
Тогда зачем сразу всем показывать, в каких богатствах живут эти
это
люди?
Это знают только в СКР. Я не знаю.
Только в
СКР. Это так как-то Кремль сказал, вот сделайте так, дайте ему по голове. Ну и дали. Вот и все.
7373948, это телефон
прямого эфира. Зачем он это сделал, я не знаю. Ну, наверное, у президента какая-то мысль есть.
То есть вы считаете, что...
Ну, я думаю, что без президента здесь, ну, не может, невозможно такое происходить. Не может такое происходить без разрешения президента.
Борьба
даже, может
с коррупцией
быть, без указания.
Путем вычищения вот такого глобального, она насколько эффективна? И можно ли так... тогда построить новую вертикаль, если действующая, даст, например, какую-то трещину?
Значит, был такой замечательный русский поэт и писатель Грибоедов.
Был такой.
Да, вот он главный вопрос задал. А судьи кто? Это только так разговор же. Вот вычищение. Это же борьба с нанайских мальчиков, самих с собой. Вот есть такие люди, которые очень любят писать всякие жалобы. Там, и этот коррупционер, тот коррупционер. А кому они пишут? Точно таким же. Поэтому вопрос, который вы задали, очень правильный и точный. И ответ на него я стараюсь дать вам тоже абсолютно точно. Нужна смена власти. Мирная, конституционная, но регулярная, постоянная. Должен быть ограничен срок нахождения у власти, и в том числе и на высочайших должностях. Вот,
собственно, то есть вы считаете, что даже вот в Европейском Союзе, например, есть модель демократии, которую многие, или в Соединенных Штатах Америки, которые приводят в пример часто Российскую Федерацию, там с коррупцией все в порядке, там есть сменяемость власти, там регулярно меняются президенты, там меняются правительства, и коррупции нет?
Есть, но меньше. Так. Меньше.
Точно, она вообще прям по числам
везде,
можно.
Она вообще везде есть. Коррупция так. Есть везде. Ну, взятки все берут где-нибудь, как-нибудь. Но просто ее гораздо-гораздо меньше.
Это вы точно говорите?
Так это все знают. Это не я.
7373948, мы слушаем вас, пожалуйста. Ваш вопрос нашему гостю. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Уважаемые слушатели. Григорий Алексеевич, хотел задать вопрос.
Пожалуйста.
Вот Игорь, город Троицын-Волгоград. Я знаю, что вы, Григорий Алексеевич, были, мне кажется, и сейчас остаетесь глубоким поклонником творчества Андрея Тарковского. И вот в этой связи не считаете, что вот вы, как такой безупречный лидер с безупречной репутацией, могли бы сделать очень много для, так сказать, обеления или как, так сказать...
Так вопрос-то в чем?
Престижа России на мировой арене. Ну, я думаю, что, так сказать, сейчас... уже не столько важен наш внутриполитический контекст, как мировой, где, так сказать, Россия...
Конкретизируйте, что, спорт или что? Что, о чем вы говорите?
Я говорю больше о культуре, влиянии культуры на политику.
Где... Влияние культуры на политику, хорошо.
Ну,
понимаете, в чем
во-первых,
вопрос?
Очень благодарен я из Троицка. В Троицке очень много моих избирателей, там очень крупный, стратегически важный научный центр существует в Троицке. И поэтому там очень много избирателей моих. Тарковский великий человек. И многие фильмы, которые сделал Андрей Тарковский, они переживут десятилетия, если не более того. И авторитет России в лице своих лучших представителей, в том числе таких, как Андрей Тарковский, или в том числе... таких, как я сегодня уже прикасался к этому, других великих людей, Владимир Высоцкий, например, он на этом, собственно, и держится. Это и есть главный престиж России в мире.
Давайте тогда про спортивный
престиж. Если я когда-нибудь смогу помочь в этом отношении, то всегда все сделаю для этого. Ну, правда, Тарковский величина такого масштаба, что она... сама о себе говорит. Это очень крупный человек.
Что выносим из олимпийского скандала?
Что плохо, когда государство занимается допингом. Что это преступление. Вот все. Кого... То, что оттуда можно вынести.
Кого видите ответственным за случившееся?
Все, кто в этом напрямую был завязан. Министерство спорта, ФСБ. Решение, кто принимал, давал указания ФСБ этим заниматься. Оно же само по себе не будет носить пробирки те самые. Значит, кто-то ей дал, кто может дать указание ФСБ, как вы думаете? Ну, вот. Вот это страшное преступление, когда государство этим занимается.
Ну, вы же понимаете, что вы наверняка слышали эту фразу, что допинг принимают все, это нужно признать.
Допинг принимают все, я не про допинг. Во-первых, все, не все, совсем не все. Зачем вы всех наших спортсменов мажете черной краской? Это вы некрасиво поступаете. У нас есть много спортсменов,
многие
которые
говорят даже про другие федерации,
чистые,
других стран.
А я не про других. Вы сказали, что допинг применяют все. Неправда. У нас есть много чистых, честных спортсменов. У нас есть целые федерации, которые чистые. Так. Я вот рад, например, что важная для меня федерация бокса, мировая, ни одного нашего боксера не отстранила. Вот мне это очень приятно. Вот, и я даже знаю почему, но это отдельный специальный разговор.
Мы продолжим вот через несколько минут после информационного выпуска. У нас в гостях лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Ваши вопросы по номеру плюс 7-925-88-88-948. Это смс-сообщение. Телефон прямого эфира 7373-948 по коду 8495. Еще можете в Телеграм писать туда по номеру как раз для смс-сообщений. И есть у нас сайт говоритмосква.ру и лента Твиттер «Говорит МСК». Сейчас новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У нас сегодня пиджак в пиджаке, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. И про спорт мы говорили. И, Григорий Алексеевич, здесь интересный момент. Спорт сейчас воспринимается как, ну, естественно, такое поле, в том числе и политической борьбы. То есть спорт и политика уже все вместе, несмотря на то, что лозунг Олимпиады, в том числе, это спорт, мир и так далее. Но почему российские спортивные функционеры проигрывают публичную дискуссию с иностранными коллегами?
Это я не знаю. Меня больше волнует, что российские спортивные функционеры вообще вот это все дело провалили, опозорили страну на весь мир. Вот это меня очень
какое
волнует.
Это дело провалили? Что?
И Олимпиаду и спортивные движения.
Ну, вот. Олимпиаду еще впустили вот. Все-таки.
Да,
подождите,
послушайте, ну что
людей.
Вы говорите? Только что президент сказал, что там огромное количество не допустили наших спортсменов уже теперь по федерациям, там больше 100 человек. Так это кто несет ответственность? Наши спортивные функционеры
ну,
несут ответственность.
Кто-то в отставку должен
уйти. Вот кто позволял этот допинг, кто проводил программы допинговые, кто знал об этом, кто прикрывал это обеспечивал, кто это все реализовывал. Не зря же сейчас создали на самом высшем уровне комиссию, чтобы с этим всем разбирались. Ну вот, все, их... А с футболом что получилось? Но это же беспрецедентная вещь. Я такого не знаю ни в одной стране, чтобы там миллион человек написали петицию, что сборную надо распустить. А болельщики вот эти, о которых министр спорта наш говорит, что он несет ответственность, что нужно снять руководителя болельщиков, которые туда приехали и драки там затевали. Ну, все это вместе свидетельствует о том, что произошел полный распад спортивной отрасли. И думаю, что... нужно немедленно вырабатывать систему мер, которая восстановит российский спорт. Россия – великая спортивная держава.
Она есть, эта система новая?
Сегодня ее нету, она развалена. Потому что она начинается с детского спорта. Она mm-hmm. начинается с бесплатного спорта. Она начинается с детских спортивных обществ. Она, новая система должна исключать посредников. Там же колоссальная коррупция. Вот если бы вы своего ребенка захотели отдать в серьезный спорт, вам бы пришлось посредникам заплатить сумасшедшие деньги, десятки тысяч долларов, за то, чтобы их приняли в какое-нибудь крупное спортивное общество, и чтобы они профессионально могли заниматься и учиться спорту. Это же колоссальная коррупция.
Мишка спрашивает, Мутко, по-вашему, на своем месте?
Ну, как мне вам сказать?
Как? Мишке ответьте, он вам вопрос задает.
Политически он уже точно в том месте, куда он попал. Вот. А если формально, то нет, конечно. Нам нужно менять министра спорта и всю вот эту компанию менять. Смотрите,
на
у нас
кого?
Нет
на
главного
кого?
Тренера.
Что, есть люди?
Главного тренера. Ну, у нас нет даже главного тренера по футболу. Вот. Кстати говоря, министром спорта должен быть честный, профессиональный человек. Вот у меня когда-то был тренер.
Это как определить, чтобы он был честный и профессиональный? Вот если, человек, например, которого
вот,
отстранило, по-моему, где-то
в
одной из областей, советником губернатора стал человек, который не поедет на Олимпиаду, потому что увлечен в допинге. Он стал советником.
Потому что?
Увлечен в допинге был. Ну, вот ну, да. Федерация его не пустила.
Ну, у каждого человека есть своя биография.
Так.
И, в общем, у нас все-таки в стране 140 миллионов человек. Но надо прекратить тасовать одну и ту же колоду. Вот, нам нужно прекратить назначать только друзей президента и высших начальников, а обратиться к людям, которые живут нормальной жизнью
во всей нашей стране. А что такое нормальная жизнь?
Что такое нормальная жизнь?
Да. Это вот,
ну, вот, например,
люди?
Вот я вам приведу пример. Вот,
да.
Смотрите, например, если поехать в один из моих любимых городов, ну, например, в Томск, то там есть люди, которые занимаются футболом с детьми много десятков лет, и которые не претендуют на то, чтобы получать огромные деньги, и не занимаются какими-то коррупционными схемами. Вот я бы приглашал таких людей во власть сейчас. Это же не так трудно. Я понимаю, что не всякий может найти ответ. В нашей системе, которая сегодня существует, очень трудно найти чистых и людей с хорошей биографией. Это я согласен с вами. Здесь вы абсолютно правы.
Но все же
я считаю, да, что в моей стране, в которой живет 140 миллионов человек, все-таки я считаю, что 90% профессионалов – это честные люди. Поэтому если отказаться от тех профессионалов, которые относятся к группе риска в этом смысле, и выбирать честных людей, то это можно легко сделать.
Но, может быть, этот честный человек, как вы говорите, прекрасный профессионал-тренер, попадает в структуру, сложившуюся уже, и его взгляды, например, могут меняться.
Вот видите, какой вы глубокий вопрос задаете? Это верно. Это вот именно поэтому нужна смена власти, чтобы другие люди набирали, чтобы другая была система, чтобы другие были взаимосвязи, чтобы все это обновлялось. Невозможно 16 лет одно и то же, одно и то же.
Смотрите, тогда слушатели
наши,
смотрите.
Это же поэтому оно сгнивает и разрушается.
Вот смотрите, нашему слушателю ответьте. Он подписывается, как говорит москвич. Оппозиции всегда ратуют за сменяемость власти. Но почему вечно проигрывающие выборы оппозиционной партии не меняют своих лидеров? Где сменяемость?
Как не меняют? Например, Яблоко уже третьего лидера сменило.
Ну, вы же лидер.
Я нет. Я...
А кто?
Явлинский. Я там состою в партии, я... Председатель Федерального политического комитета. Но есть председатель партии, которого избирает вся партия, избирает съезд. А это Эмилия Слабунова, она у вас бывала. А перед ней был Митрохин. А я ушел с этого поста, знаете, когда? 10 лет назад.
Но все равно говорим Яблоко, подразумеваем Явлинский. Вы же пойдете?
Это вы так подразумеваете. Пойду на выборы, да. Вот и думаю, что буду победителем в этот раз. Но мы сейчас о другом. Почему не меняют? Почему... Да. КПРФ не менять, не знаю. Почему «Единая Россия» ничего не поменяла, я не знаю. Вот, а «Яблоко» уже третий председатель в «Яблоко».
И что-то меняется?
Меняется, конечно.
Что меняется?
Ну, а как же, меняется. Другие люди приходят, другие решения принимаются, по-другому все это работает. Вот сейчас мы, когда создадим фракцию в Государственной Думе, вы увидите, это будет уже совсем другая фракция, нежели она была там, скажем, 10 лет назад. А если ничего не обновляется, то это где угодно. Хоть в Яблоке, хоть не в Яблоке. В любом месте происходит процесс деградации. Поэтому мы третьего председателя уже избрали. Мы, кстати, единственная такая политическая партия в России.
Александр Фельдман говорит. Вопрос про разброд и шатание в стане либеральной оппозиции. Почему в товарищах согласия нет? Почему у Яблока и Парнаса, например, не выходит полноценный альянс?
Мы всех объединили, всех. Всех.
Что?
Вопрос, который вы задаете, это все равно, что почему... А русская служба новостей не объединяется, говорит Москва. Ну, почему?
Ну,
они же товарищи, говорят все одно и то же. Отличить их друг от друга практически невозможно. Вопросы примерно одинаковые. Все одно. Но все-таки это две разные радиостанции. Ну, просто так жизнь устроена. Кроме того, Парнаса совсем другая программа. Можете сличить наши программы, вы увидите. У них свои представления о том, что нужно делать. У нас другие. Избиратели разбираются в различиях. Вот. А кроме того, у нас есть принцип.
Какой?
Мы объединяем людей по принципу честности и невороватости. Вот это главный принцип.
Это кто определяет? Яблоко. Вы же сами сказали,
наш
что Следственный комитет определяет,
мы определяем,
кто вор, кто нет.
Мы определяем. Но наш главный лозунг – не врать, не воровать. Вот он.
Так.
Но это не у всех так.
7373948 – это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут? Наушники, пожалуйста, наденьте.
Дарья.
Да, Дарья.
А я хочу поблагодарить Григория Алексеевича, что он не оставляет страну и нас.
И вопрос, пожалуйста, сразу же вопрос задавайте.
За боевой список и спросить, какая последовательность действий после победы на выборах? Есть ли какой-то механизм четкий борьбы с коррупцией и с нашей существующей системой?
Спасибо большое. Во-первых, спасибо большое за добрые слова. Вот. Во-вторых, мы рассчитываем получить около 10%, вот, в том числе с помощью, говорит Москва, и других средств массовой информации, которые, безусловно, будут
может быть, за счет избирателей
активно
все-таки?
Поддерживать.
За счет избирателей?
Будут доносить наши мысли до избирателей. Вот. Нет, не лично за счет вас, а за счет того, что вы донесете наши идеи до избирателей. Вот. А план у нас есть очень четкий. Мы создадим фракцию. У нас есть пакет законов, у нас есть программа. И главной нашей задачей после создания фракции будет, мы поставим вопрос об отмене всех реакционных репрессивных законов. Мы поставим вопрос о немедленных обновлении ключевых позиций в правительстве. И самое главное, чем мы будем заниматься, мы будем готовиться к президентским выборам, которые уже будут скоро, через полтора года.
И
потому что мы хотим построить альтернативу. Ну, мы там решим, кто пойдет. Да, возможно, я пойду. Вот, по крайней мере, на сегодняшний день я являюсь официальным кандидатом от партии «Яблоко», но это будет гораздо более широкая коалиция, которая будет выдвигать кандидатов в президенты для участия в президентских выборах. Это именно и есть тот самый главный механизм обновления власти, создания новой власти в России, которая обеспечит России ту достойную судьбу и жизнь, которой Россия, безусловно, заслуживает.
А вы чувствуете какую-то острую политическую борьбу сейчас? Вот ваша партия участвует в том числе и в выборах Госдумы.
Нет, я сейчас... Вот хороший вопрос. Я сейчас только могу сказать, что не зря назначили выборы на 18 сентября. Для того, чтобы все были на дачах в июле, в августе. И потом еще в сентябре детишек в школу отвели, чтобы никакой ни острой, ни даже тупой политической борьбы не было.
Григорий Алексеевич, ну, с другой стороны, ну, многие скажут, были бы выборы, например, в декабре. Но людям неинтересно.
Что неинтересно?
А вы чувствуете, что людям интересно участвовать в выборах, смотреть на кандидатов?
Да, я думаю, что людям очень-очень интересно. Вот они мне все говорят, вот точно так же, как сейчас тот, кто звонил. Говорят, что да, им очень это интересно.
7-3-7-3. Вот.
Несмотря на то, что лето, несмотря на то, что все на огороде, так. Они прямо там, на огороде, страшно всем интересуются.
Вы прям проверяли?
Конечно. У меня непрестанная, непрерывная связь с избирателями.
Вот смотрите, партии больше, как это на конкуренции отражается, как вы думаете?
На чем?
Ну, партии больше в списках на выборы. Как это отражается на политической конкуренции в стране?
Для того, чтобы была настоящая политическая конкуренция, должны быть совсем другие политические условия. А именно, должны быть независимые открытые средства массовой информации, в которых все бы имели равные возможности. А политически значимые. Политически значимые. Вот. Во-вторых, должно быть независимое финансирование. А, кроме того, должны быть возможности отстаивать свою позицию в независимом суде. Это тоже очень важная вещь. Ну, у нас таких условий нету. Поэтому политическая конкуренция существует, но в значительно более ослабленном виде, чем она должна была бы быть. Тем не менее, на выборах конкуренция будет здоров. Говорят, сейчас в некоторых областях, вот как, например, в Свердловской области, там зарегистрировалось около 200 кандидатов, одномандатников, на 4 округа.
Представляете? Вот смотрите, сейчас
вот
лето...
Вот она конкуренция.
Сейчас лето, и в США громкие баталии. Там готовятся к выборам президента.
О, да.
Скандал за скандалом, митинги, письма в поддержку, письма протеста и прочее. Не так давно наш премьер Дмитрий Медведев сказал, что предвыборное шоу, которое мы наблюдаем в Соединенных Штатах, претит российской политической культуре. Оно не свойственно, у нас иная политическая культура. Согласны ли вы с утверждением Медведева, и если нет, то у нас какая политическая культура сейчас?
У него уж точно другая политическая культура. У него точно.
То, как в США, это вот образец?
Да нет, это для них. И то, я думаю, что там уже, судя по всему, эта система работает далеко от того, что им нужно. Ну, в каждой стране свои культурные основания, свои принципы и свои подходы к тому, как организовывать выборы. Но то, что должно быть у всех одинаковым, это то, что выборы не должны вызывать сомнения у людей. Выборы должны быть честными. Вот, во-первых, честными, а во-вторых, открытыми. То есть в выборах, в принципе, должны участвовать все уважаемые в обществе политические силы. Большие, маленькие.
Вы говорите, уважаемые в обществе, значит, они должны прежде всего заслужить уважение
общества? Ну, конечно, да. Они должны быть такими, которых в обществе уважают. А система выборов в каждой стране может быть разная, своя. Во Франции своя система выборов, в Германии своя, в Соединенных Штатах своя, в Великобритании тоже другая, в Польше еще какая-то. В каждой стране своя должна быть. И в России постепенно сложится своя, присущая России, русской культуре, политической системе.
Это какая?
Дело в том, что у нас 100 лет не было политики. У нас была тоталитарная система, и у нас просто не было публичной политики. И у нас возраст публичной политики всего 20 лет, а в Соединенных Штатах почти 300. Ну, большая разница.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, да. Как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил, пожалуйста, ваш вопрос.
Григорий Алексеевич, я голосовал за Яблоко в начале 90-х, там давно-давно, 100 лет назад. Ну вот, и голосовал именно потому, что мне вот были близки вот ваши вот заявления там и так далее. Вот сейчас, на самом деле, в принципе, вы говорите вот все вот, ну, как бы правильно. Но проблема вся в том, мне так кажется, это вопрос. Проблема, мне кажется, в том, что вокруг вас нет вот ярких людей, обладающих вот там ораторским искусством, там, и так далее, которые вот ваши тезисы могли бы донести вот до людей на вот простом, чуть понятном языке. Потому что вот все заявления, допустим, лидеров «Единой России», там, это вот на уровне «даешь». «Даешь», там, и все вот, вот побежали, там, голоса. То есть люди не понимают, на самом деле, того, чего, как бы, вы им говорите. Ну, вот. Это вот к вопросу о том, что вы говорите, нет там смены лидеров, там, и так далее. А где их взять-то?
Спасибо. Mm-hmm. Где
вот,
люди?
Вот. Большое спасибо. Во-первых, большое спасибо за поддержку. Какие у вас слушатели замечательные. Большое спасибо за поддержку, за то, что голосовали. А надеюсь, что вам не будет никогда стыдно, что вы за меня и за нас голосовали и голосуете. Вы подняли вопрос ключевой для страны. Вот мы с Евгенией тоже его обсуждали. Политическая система, созданная в России, она настолько закрытая, что очень маленькие, очень ограниченные возможности в смысле социальных лифтов. Для молодых людей расти в политике в российской очень-очень тяжело, очень-очень трудно, потому что просто нет возможностей таких. Вот, тем не менее, ваша постановка вопроса абсолютно верная. Именно поэтому нашим председателем, председателем моей партии сейчас является Эмилия Слабунова, заслуженный учитель Российской Федерации, человек, у которого 30-летний стаж работы в школах, руководитель лучших образовательных учреждений в России. Кроме того, она работала во многих регионах России. Она не москвичка, не из Садового кольца. Она
Там какие-то неправильные люди живут, что ли?
Нет, там люди правильные живут, но с ограниченным жизненным опытом. Вот все-таки они не так живут, как живут, например, люди в деревне Маяковка Томской области. Вот они живут по-другому. А желательно, чтобы человек знал, как живет Россия, а не только, как живет Садовое кольцо и внутри него. Лучше понимать.
Так где люди-то все-таки?
Так вот, эти люди, вот она стала председателем нашей партии. Вместе с ней пришла мэр города Петрозаводска Галина Ширшина. Вместе с ними теперь в нашей партии работают такие люди, как вместе с нами идут на выборы, как Владимир Рыжков, который, я думаю, знает каждый поселок и каждый медвежий угол в Алтайском крае, из которого он родом. Дмитрий Гудков и другие, которые и именно они, как люди молодые, энергичные, но уже опытные политики, они смогут выстроить новый словесный ряд для того, чтобы более внятно и более эффективно общаться с избирателями.
522-й, и тут несколько слушателей задают вам сразу один тот же вопрос. Поясните позицию по Крыму. вашу и партийную.
Наша партийная позиция по Крыму заключается в том, что у нас должны быть международно и всемирно признанные границы государства российского. Мы считаем политику, при которой Россия живет с непризнанными границами в мире, неправильной.
Так это же проблема чья? Разве
это Российской Федерации? Проблема России. Почему? Россия проводит... Потому что Россия проводит такую политику, что оказывается в положении, когда любой, кому не лень, может объявлять России санкции, может не признавать ее границы, может делать людей, живущих в Крыму, людьми второго сорта. Такая политика ни меня, ни моих товарищей в принципе не устраивает. Мы считаем большой ошибкой тот способ, когда с нарушением всех законов международных и обязательств российских присоединили Крым. Мы считаем, что эту ошибку надо исправить.
Это как?
Ее можно исправить.
Это как?
Это для этого необходимо выступить с инициативой, и Россия это будет делать, и это уже очевидно, о созыве международной конференции, которая выработает дорожную карту по решению проблемы Крыма.
То есть...
Это вопрос раньше или позже будет решен.
Григорий
именно
Алексеевич,
так.
Как быть тогда с позициями отдельных парламентов регионов Италии, Франции, которые говорят, да, мы признаем Крым?
Значит, они нормально? Могут признавать все, что угодно.
А что, кто
нужно,
тогда
чтобы
правильно
чтобы
говорит?
Государства эти признали наши границы.
Так это же проблема государства, наверное.
Вот это наша проблема. Почему наши? Потому что наши границы. Ну, как вам объяснить? Наши
Нет,
границы,
вы говорите,
поэтому...
Нет, какая-то дорожная карта. Это что такое?
Вот,
это
дорожная карта, это значит, что шаг за шагом нужно выработать всю процедуру, которая приведет к тому, что против России перестанут бесконечно предъявлять санкции, во-первых. Во-вторых, шаг за шагом создаст процедуру к тому, чтобы у России были законно всем миром признанные границы, чтобы не получалась такая ситуация, когда две трети стран-членов ООН не признают российские границы. И это ситуация недопустимая, тем более в условиях, когда вокруг разрастается терроризм, когда... Такая нестабильность у границ России – это неприемлемая ситуация для моей страны.
А вы были в Крыму в последние 2 года?
Я в Крыму провел все свое детство.
Нет, детство, да, я говорю про последние 2 года.
Нет, не был.
Почему?
А мне туда, у меня нет времени отдыхать.
Ну так, из политического
интереса. А мне надо работать, сейчас надо всем работать.
Из политического интереса
вам не интересно
туда ездить?
Сейчас время нет, мне не интересно, потому что мне нужно сейчас как можно больше работать. А на отдых сейчас политикам ездить, когда такая напряженная ситуация в стране, ни к чему.
Нет, почему же про отдых?
Я вам
про работу говорю.
Я считаю, что политики не должны ездить сейчас на отдых в Крым.
Нет,
потому что сейчас
Григорий
очень
Алексеевич,
много работы в Москве.
Григорий Алексеевич, да. Я же вам говорю, не только вы говорите, у вас кандидат есть в Карелии, из Алтайского
края. Между прочим, я должен вам сказать,
Совет,
а у нас
Крым
есть
часть Российской Федерации.
У нас есть, да, у
там
нас.
Там кандидаты есть.
У нас есть, у нас там кандидатов нет, но у нас там есть люди, которые поддерживают политику Яблока. Мы с ними находимся в постоянном контакте, мы с ними работаем. Политика Яблока состоит в том, чтобы мирным, законным, конституционным образом решить кризис, который возник в связи с аннексией Крыма.
Вы называете это слово все-таки аннексией?
Конечно. Все так называют.
Все это кто?
Все.
Ну, кто все?
Все, кто знает, что там произошло.
7373-948 – это телефон прямого эфира по коду 8495. Ну, опросы общественного мнения, например, показывают, и люди поддерживают воссоединение Российской Федерации и Крымского полуострова. Значит?
Ну.
Значит, что?
Ничего не значит.
Ничего не значит, совсем нет. Ничего. Мнение граждан ничего не значит.
Нет, абсолютно ничего не значит. От этого граница не является признанной. Вы знаете, была такая история с Судетами. Там тоже все общественное мнение все поддерживало, а потом очень долго каялось в этом.
7373-948, мы слушаем вас. Пожалуйста, наденьте наушники. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте, вопрос ваш.
Вопрос. А вы будете голосовать за повышение пенсионного возраста, если пройдете в Думу?
Спасибо, принято.
Угу. Нет, не будем. Потому что мы считаем, что проблема пенсии в России – это проблема неэффективной экономики. Мы будем вносить пакет законов о совершенствовании всей нашей экономической политики, экономической системы. У нас есть совершенно конкретные предложения по этому поводу. Потому что проблема нашей пенсионной системы – это проблема низкой эффективности в экономике, а если точнее, очень низкой производительности труда. Вот где наша проблема. И если мы решим проблему повышения эффективности экономики России, отменим санкции, создадим настоящую конкурентную среду, введем неприкосновенную частную собственность, обеспечим нужный инвестиционный климат, у нас хватит денег на пенсии вполне.
Вот тут Павел задает вопрос, он уже много-много раз скопировал свое сообщение. Вопрос к Григорию Явлинскому. Ваша партия дала старт таким личностям, как Мизулин и Яровая. Чувствуете ли вы свою вину и ответственность?
Ну, Павел, правильный вопрос. Ну что, мы открытая партия, к нам все могут прийти. Вот. Единственное, что
вы
могу сказать...
за тех, кого выпустили.
Да, единственное, что могу сказать, что не мы их привели в Думу. Вот я радуюсь хотя бы тому, что не мы этих людей привели в Думу. Да, они были членами нашей партии.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, Алло. Ой, 7373948, еще успеем вас послушать. Здравствуйте. Еще раз наденьте наушники. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вот, читал, коротко, пожалуйста. Фейсбук Явлинского, вот, там он как-то отметил, что в Питере они отказались от служебных машин. Скажите, если вот вы в Госдуму пройдете, вы откажетесь? Кстати, Фейсбук интересный.
Вот, прекрасный вопрос. Лично я, да. Вот лично я, скорее всего, откажусь. Но этот вопрос нам нужно будет обсудить со всеми теми. Мы еще пока не принимали такого решения, но 5 лет я работал в Петербурге, да, мы все отказались от служебных машин.
На своих ездили? Или на метро просто ездили?
Ну, кто как, у меня нет там в Питере машины. А здесь? Мои товарищи, у кого своя машина есть, ездил на своих. А кто на метро? Вишневский, например.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский был гостем программы «Пиджаки». Григорий Алексеевич, спасибо, что пришли.
Спасибо вам большое. Всего доброго всем.